Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа мы предложим вашему вниманию беседу журналиста Елены Новой с алтарником храма во имя святителя Николая в Клёниках Михаилом Алексеевичем Васильевым об истории Болгарии и ее церкви. В конце этого часа вещания в нашем эфире чтение жития преподобно-мученика Макария Каневского, игумена Пинского. Его память церковь празднует завтра, 26 мая, по новому стилю.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В этом году отмечается 1150-летие крещения Болгарии. Совсем недавно прошли большие торжества в этой столь близкой нам славянской стране. Сегодня мы с вами поговорим о Болгарии, немного о ее истории, о истории церкви, о святых и о том, что значит Болгария сердцу русского человека. Я пригласила в нашу студию Михаила Алексеевича Васильева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Алексеевич, расскажите, пожалуйста, что значит для вас Болгария?
Болгария для меня, по сути, вторая родина, потому что именно там я пришел к вере. Позднее я уже начал интересоваться историей этой страны. Оказалось, она гораздо интереснее, чем может показаться на первый взгляд. Я окончил богословский факультет Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, защитил диплом по теме богословское образование и богословская наука в Болгарской церкви. У Болгарии и у Болгарской церкви очень интересная, многогранная, подчас малоизученная история. Крещение Болгарии произошло в 865 году, примерно через 2 века после образования болгарского государства.
А как оно образовалось?
Болгары или булгары – это тюркоязычный изначально народ, который селился в Северном Причерноморье, там, где сейчас находится Краснодарский край. В первые века новой эры, когда было великое переселение народов, гунны их, по сути, вытеснили, и они разделились на 2 ветви. Одна ушла на Волгу, образовалась Волжская Булгария. Другая часть по побережью Черного моря обосновалась на севере Балканского полуострова.
А разве там до них никого не было? Фраки, что такое?
Да, там были тракийцы, предки славян. Тюркоязычный народ, он смешался со славянами, практически ассимилировался. Получился такой синтез, очень жизнеспособный, которые, в общем-то, пока они были язычниками, они очень досаждали Византийской империи. Образование, собственно, болгарского государства связано с одним из таких походов, во время которого была патовая ситуация, когда никто не мог победить, и пришлось империи заключить мирный договор с болгарами, что могло произойти только с
самостоятельным государством.
Да, с независимым государством. То есть, де-факто была признана независимость Болгарии.
Когда это произошло?
Это было в 7 веке. Спустя 2 века, как я сказал, произошло крещение Болгарии.
Михаил Алексеевич, насколько я знаю, христианство пришло в эту местность гораздо раньше, еще во времена апостолов.
Да, конечно, конечно. И множество мучеников первых веков были в Болгарии, в тогдашней еще Римской империи. Но христианизация на государственном уровне, на уровне народа произошла именно в IX веке. Тогдашний князь Борис, у него двойное имя, Борис Михаил, совершил практически то же самое, что наш князь Владимир.
Тоже святой?
Он тоже прославлен в лике святых, и он тоже выбирал. У него был выбор, какую веру избрать. И он избрал веру Византийской империи. Там было много аспектов, много за и против, но в конце концов он сделал такой значимый культурообразующий выбор, что потом и сказалось в том, что при его сыне уже буквально следующее поколение, был так называемый «золотой век болгарской культуры».
А в чем он выражался?
Было просто взрывное строительство храмов. Колоссальное количество построено, некоторые из них дошли до наших дней, несмотря на все разрушения. Потому что все военные походы, которые шли на восток, все шли через Балканы. И тем не менее остались памятники, которые просто мирового значения. Кроме этого, при сыне Бориса Михаила Симеоне, именем которого назван этот «Золотой век», была сделана колоссальная работа по переводу на славянский язык богослужебных текстов.
То есть речь идет уже о Кирилле и Мефодии?
Да, и большей частью о их учениках и последователях. Это Климент Охридский, Наум, Ангеляр, вместе с Кириллом и Мефодием, семь святых, которые в Болгарии так и поминаются как святые седмочисленники. Их трудами была проделана огромная работа по христианизации, по настоящей христианизации.
То есть переводы богослужебных текстов,
да, да.
Переводы Священного Писания.
Именно.
Архитектура, откуда она пришла, церковная архитектура в Болгарию? Именно вот в этом веке ведь началось, да, такое огромное строительство?
Да, и архитектура, и весь уклад церковной жизни, в общем-то, греческий. Узнаваемая полосатость плинф на арках храмов и греческое пение, греческие облачения, стасидии в храмах – это все греческая традиция, но Болгария тоже свое привнесла, в частности, болгарский распев есть, это вот свое аутентичное церковное творчество, если можно так сказать. История болгарской церкви, она очень неоднозначна, были моменты очень драматические. Было несколько периодов, когда она была, и, к счастью, сейчас является патриархатом, во времена как раз Симеона I, в этот золотой век.
А разве она не зависела от Константинополя?
Вот, как ни странно, очень скоро, менее чем через век, был признан болгарский патриархат. Спустя полтора века Болгария была завоевана Византией, она прекратила больше чем на 100 лет свое существование как государство, и почти автоматически болгарская церковь тоже прекратила существование как самостоятельной церковной структуры. И болгары этот период называют «византийское иго». Затем в результате восстания было учреждено опять царство, был поставлен царь, и впоследствии того Константинопольский патриархат не хотел, пришлось признать опять патриархат, и вот во время Второго Болгарского царства, это 12-14 века, тоже был Тырновский патриархат. Тогда столица была в городе Великотырново. Если кто будет в Болгарии, обязательно посетите этот город, замечательно красивый. Причем Второе Болгарское царство было небывалым расцветом болгарской государственности. Страна простиралась от Адриатического и Эгейского моря до Черного. Так и называлась Болгария на трех морях. То есть то, что сейчас Македония, большая часть Сербии, это все была Болгария. Затем в XIV веке, примерно за 60 лет еще до падения Константинополя, Болгария была завоевана турками, и больше чем 5 веков продлилась турецкая ига, которая по своей жестокости с ним не могло сравниться византийская ига.
Было много мучеников в этот период. Как это все происходило? Что Болгария потурчивалась или как?
Да, там, в отличие от предыдущего византийского ига, турки очень жестко обходились с немусульманами. Там даже по закону было за одну и ту же провинность, одно и то же преступление для немусульман наказание в 4 раза строже. Например, штрафы в 4 раза больше.
Заставляли переходить в ислам?
Да, конечно. Это была планомерная политика государства.
А что дало церкви? Какие святые были в этот период?
В этот период, конечно, мученики. Множество мучеников, было много и отпадших, причем не просто отпадших, есть целые селения, даже сейчас в Болгарии, так называемых помаков. Это болгары, которые говорят на болгарском языке, у них весь уклад болгарский, но при этом они исповедуют ислам.
Михаил Алексеевич, 14 век – это век, по-моему, расцвета исихазма в Болгарии, и тут же после этого начинается вот это потурчение.
Да, да. К сожалению, есть такой парадокс, который очень четко виден, к примеру, в собрании старинных болгарских икон. В самом главном соборе Софии, храме Александра Невского, который построен в память освобождения Болгарии и в память русских воинов, которые погибли при этом, есть в одном из помещений филиал Национального исторического музея, и там потрясающие иконы. Огромное собрание, некоторые из них лет 10 назад привозили нас в историческом музее, была выставка. И парадокс, что во время турецкого ига, в самые жестокие годы, потрясающие по силе духовной писались иконы. Как только произошло освобождение Болгарии, казалось бы, вот сейчас все расцветет. Ничего подобного. Начались пухленькие щечки, розовые губки, то есть такое живоподобие, плохая копия академической живописи.
Ну, недаром Господь сказал, возьми крест свой и иди за мной.
Именно, именно.
Вот. Молитва и усиленное богообщение, оно всегда в такие пограничные моменты человеческой жизни совершается.
Да, да. И вот, к сожалению, освобождение Болгарии не привело к духовному взлету. Это было и на государственном уровне, ведь те завоевания, которые были военные, они потом были проиграны на дипломатическом уровне. Болгария была разделена на две части. Многие болгары остались за границей, собственно, государства. Сейчас Охрид – это Сербия, а это чисто болгарские земли. Так что это целая проблема. Болгарская история, она полна вот таких вот болевых точек. Даже вот после освобождения Болгарии в 1912 и 13 годах было две войны, в которых, с одной стороны, в одной из них воевали Болгария и Сербия, казалось бы, православные братские народы, и они воевали между собой. А в другой войне, на следующий год, с одной стороны Болгария, а с другой стороны Сербия, Черногория и Турция против Болгарии. Это странно, и это тем более страшно, что любой из этих конфликтов мог привести к всемирному пожару.
Первая мировая война – это всемирный пожар.
Да, да, она началась на Балканах, но, к счастью, хоть не Болгария была виновницей этого, и то хорошо.
Михаил Алексеевич, а что с монархией в Болгарии? Как это все происходило? То Византия, то Турция, то еще что-то?
Ну, во время турецкого ига, конечно же, династия монархическая пресеклась, и после освобождения Болгарии по решению Берлинского конгресса, который уполовинил и еще потом разделил на две части, Болгарии, как и Греции, и, по-моему, Румынии, был дан князь из бедного монаршего рода саксо-бургундских князей Германии.
То есть немец?
Да. Все последующие правители были немцами, которые, в общем-то, не очень заботились о том, чтобы Болгария процветала, народ процветал.
И чтобы они сохраняли свою национальность, да, свою национальную аутентичность.
Да. Вот, к сожалению, это так. Но надо сказать, что все-таки были и достойные правители, в частности, последний болгарский царь Борис III, который скончался в 1943 году. Формально он был союзником Германии. Но Болгария никогда не была фашистской. И Гитлер, видимо, понимал, что болгары не только не будут воевать против русских, против своих братушек, но еще и оставят фронт, и фронт пойдет в обратную сторону. Поэтому ни один болгарин на Восточном фронте не воевал.
А они помнили, что мы братушки?
Да.
Помнили с 70-х годов 19 века?
Да.
А что тогда произошло? Почему мы пошли на помощь?
В 1876 году было самое крупное в истории Болгарии восстание против турецкой власти, так называемое апрельское восстание. Его возглавил Димитр Благоев, один из национальных героев, который потом погиб в бою. И это восстание было жестоко подавлено, жесточайшим образом. Многие села вырезались поголовно. И по всей Европе поднялся вопль возмущения этими зверствами. Но этим воплем все и ограничилось. Никаких действий ни дипломатических, ни военных не было. Точнее, было, тут должен оговориться, в конце того же 1876 года была посольская конференция в Константинополе. Было предложено несколько вариантов выхода из тупика вот этого болгарского. Один компромисснее другого, но Великая Порта, то есть султанская администрация, отвергала один за другим. И в конце концов, уже в начале 1877 года стало ясно, что ситуация тупиковая, и в апреле русский царь Александр II объявил Турции войну. Примерно через месяц русская армия, пройдя через румынскую территорию, форсировала Дунай и стала двигаться вглубь территории Болгарии. Русско-турецкая война – это отдельная тема, там много перипетий, несколько моментов, когда проявлялся промысел Божий. Это и Плевенская эпопея, это и чуть-чуть не захват Константинополя. Видимо, это нам было не полезно. Господь не попустил. В Плевне был момент, когда не хватило всего лишь одной роты. И Плевна была бы взята, и тогда еще летом наши войска вошли бы в Константинополь. Но не получилось, и эти штурмы превратились в осаду, которая продлилась до зимы. И в конце концов, когда наши подошли к Константинополю, уже английские корабли стояли на рейде Константинополя, и был выдвинут ультиматум, если хоть один русский солдат войдет в Константинополь, Англия объявляет войну.
И все-таки были наши русские герои, невзирая на то, что не было промысла Божия. Герои,
да,
русские,
конечно,
были.
И героизм массовый, и по всей Болгарии множество памятников. Причем памятников и в названиях населенных пунктов. Одного названия Александрова в честь императора аж 15 населенных пунктов.
И до сих пор?
Да. Эти города и села, они, как правило, не переименовывались в советский период. За редким исключением. И вот эта память сохранялась, и пожилые люди, которых вот я застал, они воспринимают, русские – это братушки. К сожалению, сейчас, когда уже Болгария – это часть Евросоюза, когда они вошли, по всей Болгарии были плакаты с контуром Европы, с ее вот гербом, с звездочками на синем фоне и надписью «Ты уже в Европе». Хочется от себя добавить «по самые уши». И, конечно, после вот этого хождения ничего хорошего не было. Как и везде, как и в других странах, сельское хозяйство прекратило свое существование.
Знаменитое болгарское сельское хозяйство.
Да, да.
И знаменитые виноградники.
Да.
И те самые перцы и помидоры, которые, да, мы когда-то имели в этих,
именно,
банках и стояли за ними в очередях.
Да.
Розы.
Ну, розовая долина еще осталась, слава богу, розы цветут, но все остальное, конечно, в плачевном состоянии. Вот у меня есть очень красноречивый график, составленный Болгарским национальным статистическим институтом, в котором показана демографическая динамика. После войны резкий всплеск рождаемости, как это всегда бывало. Потом спад, дети войны, их мало, где-то в 70-е годы. Потом опять подъем. И, казалось бы, в 90-е годы должен быть еще один подъем. Ничего подобного. Из 10 с лишним миллионов населения Болгарии, которые были в начале 90-х годов, к началу 2000-х осталось 7. Для такой маленькой страны это демографический коллапс.
Это страшная цифра, да.
Это не только вымирание, это и иммиграция на заработки. Очень много уезжает в Турцию, Грецию. Многие уезжают в Италию, в Германию. Кто куда достанет визу.
Михаил Алексеевич, да, мы начали нашу передачу с того, что в этом году исполняется 1150 лет крещению Болгарии. Мне кажется, было бы интересно радиослушателям узнать о святых этой церкви. Ведь наверняка эти святые хорошо известны и у нас. Ну вот самые такие первые, самые главные, это вот вы уже сказали, Кирилл и Мефодий.
Да.
Но без них уж никуда, ни Болгарии,
да,
ни нам.
Да, конечно, Кирилл и Мефодий – это знак болгарской культуры, болгарского самосознания. Удивительно, Болгария вообще страна парадоксов. Еще в 90-м году, еще когда все было советское, удивительно было читать на фасадах школ имена святых. Государственные общеобразовательные школы имени Кирилла Мефодия, имени Климента Охридского, имени Иоанна Рыльского. То есть не было такого вот расцерковления народного сознания, и даже вот на государственном уровне было сохранено такое благочестие.
То есть у нас сейчас такой всплеск православия, а у них, наоборот, идет полный спад?
Да, к сожалению, храмы стоят полупустые. Многие монастыри, которые сохранены, в частности, усилиями, большие усилия приложил тогдашний духовный руководитель русской эмиграции. Это 40-е годы, вот в 44-м году освободили Болгарию, пришли коммунисты к власти. И парадоксально, что именно вот в течение года был принят закон о вероисповеданиях, в котором было прописано, что все культовые сооружения являются национальным достоянием, и поэтому ни один монастырь не был разрушен.
Михаил Алексеевич, каких святых особенно почитают в Болгарии?
Да, простите, отвлекся. Прежде всего, кроме, конечно, равноапостольных Кирилла и Мефодия, самый главный святой, самый почитаемый – это преподобный Иоанн Рильский. К сожалению, у нас он, если известен, то только потому, что в честь его был крещен святой праведный Иоанн Кронштадтский. Это святой масштаба, если вот с русскими святыми сравнить, масштаба преподобного Сергия Радонежского, который просиял буквально меньше, чем через век после крещения Болгарии. Это было как раз во времена Симеона I, это золотой век болгарской культуры.
Седмочисленников.
Да, и седмочисленников. То есть это был огромный всплеск святости, благочестия, и преподобный Иоанн подвязался в тогда еще совершенно непроходимых Рыльских горах. Это самые высокие горы на Балканском полуострове. Это одна из вершин выше и Афона, и Олимпа. Это самая высокая вершина. Там даже летом, если вовремя не спуститься, темнота падает мгновенно. И можно остаться в горах на ночь. И там подвязался преподобный Иоанн. Там зимой бывает снега выше, чем человеческого роста. И там он на скале подвязался целых 7 лет.
Один?
Один. В полном одиночестве. И когда охотники однажды обнаружили его, и он их чудесным образом напитал,
как?
Он сказал: «Вот горох, берите, ешьте». Они стали есть, и буквально несколькими стручками наелись так, как никогда не наедались. А один взял украдкой несколько стручков про запас, сунул в карман, и они пошли. По дороге уже он стал угощать, открывают, а все стручки пустые. Тогда они возвратились к преподобному. Да, да, взял без разрешения.
Да.
Возвратились к преподобному с покаянием. Он их простил и сказал: вот видите, это Бог произрастил для питания пустынного. И очень скоро весть о преподобном Иоанне разнеслась по всей Болгарии. Увидеться с ним захотел следующий царь Петр, он тоже прославлен в лике святых. Царь Петр пошел сам со свитой в эти Рыльские горы, куда сейчас можно запросто проехать на машине, а вот тогда это были непроходимые совершенно горы. Они остановились в одном месте, дальше уже дороги не было. И он послал самых искусных охотников из своей свиты, самых воинов, самых искусных с дарами преподобному и просил молитв. И попросил, что раз они не могут увидеться, чтобы преподобный разжег костер, чтобы хотя бы по дыму они бы друг друга увидели. Вот эти два дымных столба вот часто изображаются на иконах преподобного Иоанна. И здоров ни золота, ни каких-то дорогих облачений, ничего преподобный не взял, взял только несколько горстей пшеницы. Передал наказ Петру, представляете, какой-то там монах передает наказ царю, чтобы тот заботился о церкви, о благочестии, не обижал народ. Такой авторитет был у преподобного Иоанна.
А что сейчас? Вы сказали, что православие несколько поугасло, но ведь наверняка там есть еще какие-то мощные очаги монашества, православия.
Приходится констатировать, что монастыри процветают тогда, когда есть жертвователи, и есть многодетные семьи, из которых приходят люди в монастырь. К сожалению, и в семинариях часто бывает недобор учащихся, и в монастырях. Даже больно об этом говорить, в Рыльском монастыре можно за 15 евро переночевать в монашеской келье. Многие монастыри отгорожены, входишь в монастырь, там такая красивая стена, но внутри монастыря. А за этой стеной, там как раз небольшой отель, ресторан с музыкой, со всеми делами. Вот. Потому что нет монахов, нет средств на содержание монастырей, приходится сдавать в аренду часть монастырей. Увы, к сожалению.
На рестораны?
Да, к сожалению, увы.
Но неужели там так все плохо? Я как-то не верю.
Конечно, есть священники, которые, не покладая рук, трудятся над духовным воспитанием народа. Есть и духовные центры. Работает, к счастью, богословский факультет Софийского университета. Это главное духовное образовательное учреждение Болгарской церкви, аналог нашей академии, который, к счастью, после падения коммунистического режима был возвращен в состав университета, потому что в 1951 году богословский факультет был выведен из состава университета, фактически изолирован в церковных стенах, и, казалось бы, это хорошо, но на самом деле получилась научная изоляция. Только по церковным каналам могли быть какие-то контакты с учеными, поскольку церковь была гонима, хотя и не так жестоко, как в России. Конечно, средств на полноценную работу научную не было.
Хорошо. Ну вот сейчас у нас у всех такая возможность ездить по всему миру. Если паломники поедут в Болгарию, куда они могут пойти? Где эти монастыри, где эти святыни? Куда в первую очередь?
Конечно, это София. София, кстати, названа в честь Софии Премудрости Божией. И там есть базилика IV века. И этот город гораздо большее значение имеет, чем кажется сейчас. Даже сам Константин Великий, когда задумывался о выборе столицы для Восточно-Римской империи, как один из вариантов предполагал и Сердику, так называлась тогда София.
Сердика.
Сердика, да, это латинское название.
А это не от слова «сердце»?
Не знаю, не знаю. Скорее, это латинизированное название славянское, потому что славянское название «средец». Середина, она как это раз находится между несколькими отрогами. Через Софию проходит несколько очень важных путей, в том числе, которые сейчас являются европейскими автомагистралями. И сейчас можно ехать по дороге и не знать, что она построена еще во времена Рима.
Как интересно.
Да.
А что еще в Софии можно посмотреть, кому
вот
поклониться?
Прежде всего, это вот базилика Святой Софии. Конечно, удивительной красоты храм-памятник Александра Невского. Есть множество старинных храмов. Есть монастырь на окраине женский в селе Княжево. Сейчас это уже в черте города. Но с этим монастырем, к сожалению, связана одна из трагических страниц. Это русский монастырь изначально, для русских иммигранток был основан. И основали его ученики архиепископа Серафима Соболева, тогдашнего духовного руководителя русской иммиграции в Болгарии, два архимандрита. Все было бы хорошо. Благочестие там и сейчас на большой высоте. Но в 1968 году болгарская церковь перешла на так называемый исправленный юлианский календарь, когда Пасха и связанные с ней переходящие праздники празднуются со всеми православными, а непереходящие празднуются по григорианскому календарю, по новому стилю. И последователи, ученики архиепископа Серафима Соболева воспротивились. Сам владыка Серафим неоднократно высказывался за сохранение старого стиля, высказывал очень веский аргумент в защиту этой точки зрения. И часть клира, в том числе вот этот монастырь, они ушли в раскол.
Какие еще города Болгарии можно посетить паломникам?
Конечно, это Великотырново, столица Второго Болгарского царства. Сам город весь является памятником. Удивительно красивый. Есть город Шумен, над которым на горе старинный город, весь раскопанный еще со времени палеолита, там селились люди. Потрясающий вид. Рядом с Шуменом, столицы Первого Болгарского царства, Плиска и Преслав. Это сейчас, конечно, руины, они раскопаны. Кстати, в Плиске было как раз 2 мая, это великое торжество, литургии под открытым небом. Там, где остатки базилики патриаршей, там была совершена литургия. Было множество представителей поместных православных церквей.
Это вот в честь 1150-летия крещения Болгарии.
Да, и именно так, да.
В Плиске.
Да, Плиска. Вторая столица Преслав. куда столицу перенес Семен Великий в тот самый золотой век болгарской культуры. И как бы в противовес языческой Плиске была построена новая христианская столица – Преслав. Конечно, очень рекомендую посетить. Потом второй по величине город – это Пловдив. Он древний еще с римских времен, даже с доримских. Он был назван в честь отца Александра Македонского.
А почему?
Основан Александром Македонским и назван был Филиппополь в честь отца Филиппа. В Пловдиве раскопок не так много, потому что современный город находится на том же месте. Но там остался старый город XIX века с характерной болгарской архитектурой.
Это что, черепичные крыши или что?
Да, черепичные крыши, каменный первый этаж и деревянный второй, который нависает над стеной, выдается.
Да, с такими деревянными балками, да, перекрещивающимися.
Да,
это
да.
Очень красивый белый низ,
да,
и деревянный, и черепичный верх. Наверное, это гористая местность, и все это туда поднимается, опускается.
Да, Пловдив, да? Весь на холмах. Кстати, во время Второй мировой войны были очень ожесточенные бои, полегло много наших солдат, и в память их на одном из холмов был поставлен памятник знаменитый Алёша. Это в Пловдиве.
А Варна?
В Варне древности тоже не так много. Это современный город. Там тоже копать очень сложно. Но вот южнее есть второй по величине, такой же, как Варна, Бургас. Вот около него есть древнейшие города, еще римского и доримского, такие как Несебр. В Риме он назывался Месимврия.
И тоже там такие характерные болгарские домики, их,
да,
очень много. Красивые улицы извилистые, все в цветах, все в зелени.
Несебр – это вообще целый остров. К нему ведет дорога по мосту. Это остров, и весь застроен вот такими домами.
Которые лепятся друг к другу.
Да.
Очень красиво. И в то же время как-то все это по-домашнему. Она не подавляет, эта архитектура. Она,
да,
очень,
да,
милая. Потом вот эта белизна, радость какую-то придает.
Да. И еще два города вот подобных есть рядом с Бургасом, тоже есть что посмотреть.
А вот пещерные монастыри?
Да, в горах есть пещерные монастыри, под Варной есть целый комплекс пещерных монастырей.
Болгария – это страна многих славянских святых, которые подвязались, может быть, и неизвестных, которые подвязались вот в этих горах.
Да.
Как Иоанн Рыльский.
Да. Кстати, об Иоанне Рыльском, а точнее, о его монастыре. С Рыльским монастырем были много веков тесные связи у России. В музее Рыльского монастыря хранятся несколько даров, в том числе плащаница, подаренные Иоанном Грозным. И в Курской области есть город Рыльск, назван именно в честь Иоанна Рыльского. Об этом тоже не все у нас знают. Ну и в Питере, конечно, на Карпов, Иоанновский монастырь, он, во-первых, назван в честь Иоанна Рыльского. Храм в крипте, где находится под спудом мощи праведного Иоанна Кронштадтского, тоже посвящен преподобному Иоанну Рыльскому. И, обратите внимание, сам монастырь тоже имеет на своем фасаде такую характерную полосатость, как вот Рыльский монастырь. Главный храм и крылья Рыльского монастыря изнутри полосатый, из белых и черных плинф, очень красиво, очень нарядно. Праведный Иоанн перенял в памяти о своем небесном покровителе вот этот архитектурный стиль. Еще святых очень много. У нас в церковных лавках продается даже двухтомник «Болгарские святые». Очень рекомендую почитать. О них сейчас просто нет возможности подробно обо всех рассказать. Хочу закончить тем, что Болгария гораздо более интересная страна и более красивая, чем мы о ней думаем в нашем обыденном сознании.
Благодарю вас, дорогие радиослушатели. Напоминаю, что сегодня мы с вами беседовали с Михаилом Алексеевичем Васильевым, который рассказал нам о Болгарии, о ее святых, об истории церкви и об истории самой страны. Спасибо вам. Надеюсь, что это была наша не последняя встреча.
Благодарю вас. Всего доброго.
До свидания.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, «Жития святых», передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно в эфире «Радио Радонеж» 7292 FM.
«Жития святых», изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие преподобного мученика Макария Каневского. Память его совершается 13 мая, 26 по новому стилю.
Преподобный мученик Макарий Каневский жил в 17 веке. Это было тяжелейшее время для православных людей Западной Руси. Жизненный подвиг, совершенный преподобным мучеником, был подвигом защиты православной веры в условиях неравной и изнурительной борьбы, когда защищать можно было только будущее Русской Православной Церкви, поскольку то, что сохранялось от проносящегося урагана унии, сносилось татарскими набегами. Святой Макарий родился в 1605 году в городе Овруче на Волыни в знатной семье Токаревских, известных ревнителей православия. Родители воспитали мальчика в страхе Божием, любви к молитве и храму. В раннем возрасте он обучался при Успенском Овруческом монастыре и по смерти родителей, спаса Христа измолода возлюбивши, стал иноком этого монастыря, начав свое служение с меньшего монастырского чина послушника. Молитва и чтение святоотеческих творений стали любимым занятием постриженного молодого инока. В 1625 году инок Макарий за благословение архимандрита оставляет Успенский монастырь и направляется к епископу Пинскому Авраамию, который настолько прославился подвижнической добродетельной жизнью, что вскоре был рукоположен епископом Лазарем в сан иеродиакона, а через 2 года и в иеромонаха. Слава об образцовом монашеском житии иеромонаха Макария распространилась за пределы Купятического монастыря, и в 1637 году братья Симоновского Брестского монастыря обратились с просьбой к игумену Купятического монастыря Илариону отпустить к ним в настоятели святого Макария. Но иеромонах Макарий был необходим и Купятческому игумену, и в том же году он послал его к киевскому митрополиту Петру Могиле для вручения собранных братьев денег на перестройку Киевского Софийского храма и для испрошения помощи на постройку и обновление разрушавшейся монастырской церкви. Увидев в иеромонахе Макарии преданного сына Церкви Божией, митрополит выдал ему универсальный лист для сбора пожертвований, а в 1638 году назначил его настоятелем Каменецкого Воскресенского монастыря. До ограбления и захвата монастыря униатами в 1642 году преподобный Макарий руководил братьей этого монастыря. В суровое время братья Купяческого монастыря призвала в игумены преподобного Макария, который удерживал этот монастырь до 1656 года. С 1656 по 1659 годы преподобный Макарий возглавлял Пинский монастырь. В 1660 году в сане архимандрита «Ко спасению вечному православные люди приводя» святой Макарий руководил братьей родного Овруческого Успенского монастыря. Это было тяжелое время для православных христиан Западной Руси. Католическая Польша старалась навязать православному народу унию и латинство. Более 9 лет продолжалась непрерывная борьба с латинополяками в Овруче. Униаты и монахи-доминиканцы неоднократно нападали на обитель преподобного, грабили церковное имущество, наносили побои и оскорбления братьям. Но угодник Божий Макарий не падал духом и ободрял братью надеждой на небесное заступничество. «Повторяйте, повторяйте чаще слова пророка Давида», — говорил он, — «Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся? Аще восстанет на мя брань, на него аз уповаю». И сердца иноков укреплялись твердой верой и надеждой на всесильного Бога. Во время нападения на обитель в 1671 году униаты призывали святого Макария перейти в унию. Но веры православные неустрашимый защитниче мужественно отвечал: «Какое общение возможно для нас с вами? вы оставили правила вселенских соборов, приняли предание лжи и вместо того, чтобы быть под главою Церкви Иисусом Христом, преклонились перед земным властителем, римским папой. Разъяренные поляки, подстрекаемые иезуитами, разорили город и обитель и разогнали всех иноков. Преподобный Макарий покинул монастырь, в котором не осталось ни одного инока, и отправился для духовных подвигов в Киево-Печерскую лавру. Здесь он провел в подвигах 2 года. Но такой ревностный защитник православия нужен был не только в Киеве. Митрополит Киевский Иосиф назначил архимандрита Макария настоятелем Каневского монастыря. Там угодник Божий, муж высокоправедной духовной жизни, поучая всех истине вере и житию богоугодному, прославился многими чудесами и благодатным даром прозрения. Множество убогих, бедных, больных и скорбящих людей приходили к нему в обитель, где получали духовный совет и исцеление. Однажды святой Макарий исцелил ослепшего жителя города Канева. «Веруй и молись тому, кто дал зрение слепому», — сказал он, — «иди к навечерию Богоявления Господня и молись». Во время богослужения, когда преподобный читал слова молитвы на освящение воды «Вели, еси Господи, и чудна дела Твоя», слепой увидел мелькнувший возле глаз яркий луч света и внезапно прозрел. Благодарность Богу, исцелившийся построил храм в честь святого Богоявления. Известен случай, когда преподобный Макарий, ленивого и неблагонравного сына жены благочестивые, добрым советом и молитвой обратил к покаянию. «Читай одну молитву, Отче наш», — говорил преподобный юноша, — «и в ней найдешь все, и совет богопознания, и уроки для жизни, и утешение, и силу духа. Прочесть эту молитву со вниманием, думаю, не тяжело». Молитва так понравилась юноше, что он стал часто читать ее и вскоре стал честным и добродетельным человеком. За 2 года до блаженной кончины преподобный Макарий предсказал о разорении Канева и своем страдальческом завершении жизни. Он неустанно призывал твердо и безбоязненно исповедовать святое православие. «Приять венец нетленный нельзя иначе, — говорил святой, — как совершая законно подвиг свой. Да не отступят православные от святой веры, но да стремятся с терпением на предстоящий им подвиг, памятуя непрестанно Господа Иисуса». В 1672 году в Каневском монастыре нашел приют сын Богдана Хмельницкого, Юрий. Гетман Дорошенко, ходатайствующий перед митрополитом Иосифом о назначении преподобномученика Макария, неоднократно посещал Каневского настоятеля и в 1675 году перешел в русское подданство, отказавшись от подданства Турции, по-видимому, не без совета преподобномученика Макария. 4 сентября 1679 года турки и татары напали на Канев и ворвались в монастырь. С крестом в руках преподобный бесстрашно встретил варваров на паперти храма. Татары стали жестоко бить его, требовали указать, где спрятано монастырское золото и имущество. «Мое золото на небе, а не на земле», — отвечал святой старец. Нечестивцы-захватчики стали избивать его палками, ломали руки и ноги железными орудиями и сдирали с него кожу. Но святой Макарий, призывая Иисуса, терпеливо переносил мучения. «Стопы моя направи на путь мирен к тебе, Боже!» — восклицал он. «Ибо сего желает, и всем скончивается душа моя». Через 2 дня мучители отсекли преподобному Макарию голову и бросили тело на площади. Христиане тайно ночью внесли святого в монастырскую церковь. Но враги подожгли храм, и все скрывавшиеся в нем погибли от огня и дыма. Когда захватчики ушли из монастыря, то уцелевшие жители города нашли тело преподобномученика нетленным, словно живой в одной волосянице с крестом на груди и с крестом в руках лежал преподобный. Христиане погребли его святые мощи под жертвенником храма. В 1688 году при перестройке монастырской церкви был открыт гроб преподобного, и в нем обнаружено его нетленное благоухающее тело. В связи с опасностью нападения на Каневскую обитель 13 мая 1688 года святые мощи были перенесены в новопостроенный храм Михайловского Переяславского монастыря, а после его закрытия почивали с 4 августа 1786 года в Переяславском Вознесенском монастыре Полтавской губернии. В 1942 году мощи были перенесены в Троицкую церковь города Черкассы, а с 1965 года находятся в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы того же города.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом. Дорогие братья и сестры, я хотел бы, чтобы вы не только слушали радио «Радонеж», но также читали нас в интернете, потому что там мы распечатываем лучшие наши эфиры. А текст – это все-таки несколько другое, чем слово, другая форма. Вы можете более глубоко, более серьезно отнестись к тем мыслям, которые изложены были на радио «Радонеж». Кроме того, я очень прошу вас не забывать покупать и подписываться на православное обозрение «Радонеж», особенно те, кто не в Москве, те, кто может только подписаться. Нынешняя пресса, ну прямо скажем, это пресса и бессмысленная, и бессодержательная. А уж говорить о какой-то нравственной составляющей, то 90% это все что-то, не относящееся вообще к письменному слову. Это, большей частью, рекламные объявления, то ли политического, то ли экономического характера. Мало того, просто разобраться в том, что происходит сейчас в мире, практически невозможно из тех изданий, которые есть, потому что они все, это уж я со всей ответственностью говорю, ангажированы, все кому-то принадлежат. Докопаться до правды очень трудно, поэтому не забывайте о том, что есть такое издание, «Православное обозрение Радонеж», потому как мы просто по сути своей веры обязаны докапываться до правды, искать ее и стараться эту правду рассказать всем окружающим. Поэтому подписывайтесь на «Православное обозрение Радонеж», приобретайте в московских храмах. Это уникальная газета, уникальное издание. Только благодаря вот поддержке православных христиан такие издания сейчас и могут существовать. Поэтому давайте поддерживать то, что сейчас существует. Лучшие публицисты, лучшие эссеисты, лучшие билетристы, в конечном счете, люди, которые умеют профессионально, очень талантливо рассказать о духовной жизни нашего общества, все это вы найдете в нашем обозрении. Кроме того, вы всегда сможете вырезать из нашей газеты маленькую квитанцию Сбербанка и тем самым очень упростить возможность оплаты, пожертвовать на радио «Радонеж», на газету «Радонеж». Я думаю, что вы к этому воззванию отнесетесь с полным пониманием, и призываю вас подписываться на «Православное обозрение» и приобретать в московских храмах.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!